говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Приветствую слушателей программы «Троицкое слово». В эфире 923 выпуск нашей передачи. Откроет ее запись проповеди преснопамятного игумена Косьмы Алехина на праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. Затем вы услышите продолжение воспоминаний Марка Харитоновича Трофимчука о периоде его обучения в Московской духовной академии в 50-е годы прошлого века, фрагмент лекции и беседы архимандрита Платона Игумнова в лектории при Свято-Троицкой Сергиевой Лавры на тему «Нравственное состояние Адама в раю». Затем мы вспомним День ангела архимандрита Матфея Мля, главного регента Лаврского хора. Екатерина Садикова беседует с преснопамятным ныне архидиаконом Ювеналием Круком об отце Матфея. Завершит передачу литературная страничка архидиакон Сергий Голубцов «Троица Сергиевой Лавры за последние 100 лет».
Братья и сестры, Святая Церковь, сегодня в последний раз в этом круге лета воспоминает великое священное событие, которое совершилось в Иерусалиме, вход Пресвятые Владычицы нашей Богородицы Марии Траковицы в храм Господень. И в это святое время, когда прославляется Пресвятая Дева, ее вход во святый храм, с нами присутствует Пресвятая Дева и получает нас все время, как нам находиться во святых храмах. Пресвятая Дева, юная Траковица, трехлетняя, вошла сама храм Господень, никем не поддерживаемая по многим ступеням, и была принята, введена в храм первосвященником Захарией. Так и мы, подобно Пресвятой Деве, должны устремлять все свое помышление, все желание и, конечно, свои стопы к посещению храма Божия. Пребывая в храме Божием, Пресвятая Дева находилась во святилище и входила во святая святых. Есть в этом месте пребывание славы Божией, где постоянно присутствовал Бог, юная отроковица, упражнялась в Священном Писании, упражнялась в молитвах. Здесь она удостаивалась посещения Архангельского. Видя, какие великие милости Господь даровал юной отроковице, и мы должны помнить, что храм Господень является земное небо, что здесь постоянно пребывает Господь в святых тайнах, которые находятся на Святом Престоле. Здесь в освящающей благодати Святого Духа пребывает Бог, который освятил храм через помазание миром во время освящения храма. Здесь пребывает Бог, пребывая в благодати Своею, в изображениях и Бога, и Святые Троицы, и угодников Божиих, Матери Божией, которые зрят на нас со святых икон. И здесь мы должны вести по-особому себя. Мы должны пребывать в кротости, в смирении, отрешенности от всех земных попечений. Приобретаем свечу и ставим на подсвечник. Это должно нас получать, что свеча является символом нашей молитвы, символом нашего пребывания и стояния в храме Божием. В храме Божием должно нам всем стоять, как горящие свечи. Никакие мысли, попечения, отвлечения о земном, суетном не должно нас отвлекать от молитвы. Внимательное слушание, чтение и пение, богослужение нас соединяет тесно с Духом Божиим. Нам будет более и более понятнее пребывание во святом храме. Понятнее становится молитвословие. Уже отходит дух уныния, дух рассеянности, дух разленения, если мы будем внимательно следить за словами чтения и пения. Если же наоборот мы отвлекаемся во время молитвы, во время богослужения, то, конечно, враг через страсти наши вооружает нас против молитвы. Кажется молитвословие длинными, кажется усталость. Когда кончится это богослужение? Когда же будет отпуск, чтобы нам выйти из храма Божия? Это все случается от того, что неправильно мы ведем и находимся в храме Божием. Гореть наш дух должен во время совершения богослужения. Получаясь Пресвятой Деве, юной Траковице, которая все время до 14 почти лет пребывала в храме Господнем, мы видели, что она не тяготилась, но радовалась, всегда пребывала в молитвах в храме Божием. И уже после возрастания ей было предложено первосвященникам и старейшинами, чтобы она избрала себе обручника и уже пребывала вне храма Божия. Получаясь празднуемому событию, мы должны еще знать, что Пресвятая Дева всегда находится с нами. В жизнеописании святого великого угодника Божия Андрея Христа ради Иродиева мы читаем, что когда его Господь восхитил от земли, и он пребывал в небесных обителях, со всей душевной любовью хотел зреть там Пресвятую Деву. Но был ему глаз, что она находится почти все время на земле, пребывая в храмах Божиих своею благодатью, посещает она незримо храмы Божии и зрит на всех нас, которые предстоим в храме и молимся и просим ее о помощи. И зрит она на нас, братья и сестры, и видит наши не только лица, не только наше предстояние в храме, но и открыт пред ней наш ум, открыты перед нею наши сердца. Зрит она, с каким сердцем, с какими помыслами возносим мы молитвы и прошения ей. Помнят это, когда будем возносить молитвы Пресвятой Девы, примем станем в образе смирения и кротости, зная, что Бог умилостивляется смиренными и кроткими, и они одни могут умолять Бога о всяком деле и предлагать Ему всякое свое прошение. Воспоминая это священное событие, всегда будем в сердцах помнить, что Матерь Божия близка к нам. Она как и ранее пребывала в храме, так и ныне пребывает в храме, умоляя своего Сына и Бога о всех нас, прибегающих под ее покров. Аминь.
Вы слушали проповедь преснопамятного игумена Косьмы Алехина на праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. Нашу программу продолжает очередной фрагмент воспоминаний старейшего преподавателя Московской духовной академии регента семинарского хора Марка Харитоновича Трофимчука.
1952-1953 учебный год. Начало учебного года состоялось 15 сентября после молебна в Троицком соборе. Сразу же 17 сентября было вывешено новое расписание на этот учебный год. Начало занятий с 9:30. На нашем курсе появился новый преподаватель византологии, выпускник Академии 1950 года Владимир Талызин. Все студенты имели на руках конспекты. Он приходил на занятия без всякого пособия и все время произносил слова лекции наизусть. Мы открывали конспекты и проверяли его слова. Оказалось, что он слово в слово говорил то, что было написано в конспекте. Другим новым преподавателем был иеромонах Сергий Голубцов, выпускник Академии 1951 года. Отец Сергий должен преподавать еврейский язык. Видимо, это назначение было для него неожиданным. Когда он давал материал по еврейскому языку и писал на доске задание, то через некоторое время после того, когда мы собирались списывать с доски, говорил: «Обождите списывать, я проверю, правильно ли я написал». После этого он открывает свои пособия, если правильно, то говорил: «Записывайте», а если нет, то исправлял. Оставались в полной трудоспособности и старые преподаватели, например, отец Александр Ветелев, Алексей Иванович Георгиевский, Иван Никитич Шабатин и другие. Хорошо справлялся со своими обязанностями отец Константин Ружицкий, ректор Московской духовной академии и семинарии. Он ввел практику лично бывать на лекциях и уроках у каждого преподавателя почти каждую четверть. Часто сам проверял и исправлял письменные работы учащихся. К этому времени в академии образовались новые кружки, такие как иконописный во главе с отцом Сергием Голубцовым и по постановке голоса во главе с Курочкиным. 2 октября было объявлено, чтобы к 17 часам все собрались в актовом зале. Когда все были на месте, появился отец-ректор и инспектор. Отец-ректор сообщил, как патриарх Алексий заботится о том, чтобы учащиеся академии семинарии были достойными, грамотными пастырями. Далее отец-ректор сообщил, что патриарх утвердил 3 фонда капитала для выдачи премии за лучшие сочинения студентов академии и воспитанников семинарии. Первый фонд имени Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2 фонд имени митрополита Филарета Дроздова, 3 фонд имени патриарха Сергия. Далее отец-ректор указал, что положение о премиях, о требованиях, предъявляемых лучшим сочинениям, размер премий и распределение их выработано Советом Академии в своем заседании 10 октября 1952 года. После слова отца ректора выступил инспектор Доктусов и разъяснил, как нужно писать сочинения без ошибок и работать над собой в деле повышения грамотности. Инспектор Доктусов часто после этого стал посещать аудитории и разъяснял учащимся все, что касается написания сочинений. Весь распорядок в этом учебном году был такой, как и в предыдущие годы. Всеночное бдение совершалось в актовом зале, иногда в лавре большие праздники. Литургия всегда ранняя в лавре, на которую все ходили организованно. Чтобы немного разнообразить жизнь учащихся, иногда демонстрировались в академии некоторые фильмы, например, «Посланцы мира Чехословакия», «Конференция церквей и религиозных объединений СССР в защиту мира Загорск» и другие. Кроме этого, 6 ноября в 19 часов отец ректор, инспектор и все учащиеся в актовом зале Академии слушали по радио передачу из Большого театра Москвы, посвященную 35-й годовщине октября. После этого был показан фильм «Освящение собора Русской Православной Церкви в Бухаресте в 1948 году», восстановленного после разрушения немцами. Далее слушали по радио праздничный концерт. 9 ноября, по случаю 75-летнего юбилея со дня рождения патриарха Алексия и награждения его правительством СССР орденом Трудового Красного Знамени, отец ректор и инспектор уехали в Москву, чтобы поздравить патриарха. Остальные, все учащиеся, присутствовали в Троицком храме на литургии и молебне. Годичный акт состоялся 30 ноября, в воскресенье, в день памяти преподобного Никона игумена Радонежского. Раннюю литургию в трапезном храме возглавил отец ректор. В 13 часов в актовом зале состоялся годичный акт, на котором присутствовал святейший патриарх Алексий, митрополит Крутицкий и Коломенский Николай и другие высокие гости. Годичный отчет зачитал Николай Петрович Доктусов, актовую речь на тему о Копском патриархе произнес Муравьев. В заключение состоялся концерт хора учащихся, состоящий из двух отделений духовного и светского. После всего был дан обед, на котором присутствовал патриарх Алексий. В 20 часов студент второго курса Академии Алексей Остапов предложил учащимся звукозапись хора, который пел на концерте «В защиту мира». Для участников этого концерта очень интересным было это прослушивание. В этом полугодии очень часто проходили спевки хора. Одни спевки касались пения за богослужением. Руководил ими преподаватель пения Иван Николаевич Аксенов. Другие спевки этого же хора проводились преподавателем сектоведения Виноградовым. На этих спевках готовили песнопения для пения на Филаретовском вечере. Нужно заметить, что отец ректор Константин Ружицкий был очень большой любитель пения и был сторонником того, чтобы управлять хором, привлекать как можно более участников. Впоследствии некоторые концерты на различные случаи проходили так, что кроме преподавателя пения хором управляли несколько учащихся. То же самое следует сказать и о богослужении. С течением времени преподаватель пения не в состоянии был всегда ездить из Москвы на богослужение в академию. По благословению отца ректора вместо него хором управляли учащиеся, и не один кто-либо, а каждый раз все новые, хотя это и не способствовало большому успеху. Первым хором в то время всегда за богослужением в академии управляли Каменяка, Смирнов, Трофимчук, Сведенюк, Чумаченко. Однажды вызывает меня инспектор Доктусов и велел составить точный список правого хора. Когда я возвратился, товарищи спрашивают меня, зачем вызывал инспектора. Я им рассказал. Тогда двое студентов из нашего курса, бывшие выпускники Луцкой семинарии, Негода Валентин и Потей Степан, обратились ко мне с просьбой не зачислять их в список хора. Они объяснили, что если будут внесены в список, то должны будут посещать спевки. Если кто пропустит хотя одну спевку, вызывается к инспектору. Они уверяли меня в том, что в хоре будут петь, и без внесения их в список. Я так и сделал. Через некоторое время хористов вызывают бухгалтерию, чтобы они получили вознаграждение за пение. Вознаграждение выдавали по списку, который я представил инспектору. Естественно, эти два друга вознаграждения не получили. Этот случай показывает, что все в жизни следует делать справедливо, по совести, иначе Господь Бог все поставит на свои места.
Продолжение воспоминаний Марка Харитоновича Трофимчука вы услышите через неделю в это же время в очередном выпуске программы «Троицкое слово». В среду 29 ноября Святая Церковь совершала празднование памяти апостола-евангелиста Матфея. Мы вспоминали День Ангела преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля. Предлагаем вам послушать воспоминания об отце Матфее, одного из старейших клириков нашей Церкви, насельника Троицы Сергиевой Лавры, архидиакона Ювеналия Крука. С ним беседует Екатерина Садикова.
Вы расскажите немножко вообще о себе, когда вы поступили в обитель и когда познакомились с отцом Матфеем, и сколько вы были именно связаны с хором, с коллективом, именно как певец, может быть, какие-то ваши воспоминания как служащего диакона?
Ну, с отцом Матфеем, так, слава Богу, Господь сподобил, конечно, познакомиться давно. Первое это было тогда, когда он начал преподавать у нас. Когда я учился в семинарии, он преподавал литургику в третьем классе семинарии.
Это какие годы были?
Это был где-то 73-й, 74-й год, да. И вот знаете, вот как преподаватель, конечно, надо отметить, что отец Матфей, ну это вообще свойственно было, обладал ярким таким педагогическим талантом. Это на удивление, надо сказать. Вот, тем паче, что он вел предмет литургику. Литургика – это очень важный, очень необходимый для будущих священнослужителей предмет, очень необходимый. Но, к сожалению, он очень сухой сам по себе и трудно достаточно усваивается. И вот отец Матфей, он умел так преподнести вот этот предмет, да, и темы, которые он предлагал для изучения студентов, да, он так оживлял этот предмет, что, конечно, литургика становилась, знаете, таким интересным предметом, достаточно увлекательным, потому что он так оживлял ее сильно, он использовал и тексты, стихир, тексты, песнопений, встречающиеся необходимых в богослужении, да. Различные исторические моменты, факты из жизни тех или иных людей, и событий, вот, святых, преподобных, мучеников, да. И, конечно, это такой был интересный сплав, такой богатый, такой содержанием, знаете, смыслом. Вот, повествование такое, что оно, конечно, очень хорошо запоминалось нам и хорошее впечатление оставляло и хорошо способствовало усвоению предмета. И, конечно, это сильно очень сказывалось, этот педагогический талант, конечно, у отца Матфея, как у регента. Петь мне приходилось не так много у отца Матфея. Вот, ввиду занятости своей, поскольку я занимался иконописью, и это отнимало очень много времени. Хотя отец Матфей меня также предлагал как-то петь и в смешанном хоре, но я, так сказать, отказался от этого, поскольку очень много времени требовалось на занятия иконописным делом. И если бы, конечно, еще и петь, то, конечно, это на самоподготовку почти времени не осталось бы. Приходилось вот петь, вот я пел, например, у него в акафистном хору, который был основан тоже при наместнике Иерониме. Это тоже в эти годы, где-то 74-й где-то год, так вот.
Расскажите поподробнее, я первый раз слышу.
Это акафистный хор был. Это когда было, знаете, такое вот, чья инициатива, я не знаю, вероятно, может быть, отца наместника Иеронима, возможно, недолго просуществовал, год ровно. Значит, этот вот хор исполнял песнопения вот акафиста. Он пел по пятницам акафисты Матери Божией в Троицком соборе и по воскресным дням акафисты преподобному Сергию. И вот в этот хор, да, это входили певцы по отбору, отец Матфей отбирал сам, и это и те, которые участвовали, певцы, как в хоре братском, так и в хорах, вот первый, второй хор академии также. Первым хором руководил Марк Харитонович – покойный, да. Вторым хором, да, отец Алексей Шаринкин еще управлял, да. И вот с этих хоров, да, набрали. Я также так был приглашен туда, и поначалу я, конечно, тоже подумывал так вот, может быть, не стоит, да, но потом говорили, что не так много спевок здесь, и не так много, и я тогда принял участие в этом хоре. Отец Матфей относился очень серьезно к этому репертуару всему, и очень так, знаете, ответственно подходил. Спевки проходили тогда этого хора, это как раз бывший, вот сейчас вот келья есть там, возле, рядом находилась Лаврская библиотека при Теченском корпусе. Там была такая келья, достаточно большая, рядом примыкала. И в этой келье проходили вот эти наши такие спевки, да.
А вы точно не помните год? Точно.
Это, знаете, это я учился тогда в третьем классе семинарии, это был где-то 73-й, где-то то 74-й год, да, вот как раз.
И хором управлял отец Матфей.
Акафистным хором в тот момент, но он просуществовал только ровно год, поскольку студенты пели также в разных хорах, и, конечно, им приходилось пропускать где-то и занятия, определенно, так сказать, время на это, и время самоподготовки для подготовки к занятиям вот на следующие дни, то, конечно, были жалобы академических преподавателей, и жалобы к ректору, что целый ряд студентов, они просто очень много времени занимаются пением, и некогда как бы особо заниматься изучением богословских наук, то, что положено семинаристам, учащимся академии, да. И тогда была просьба со стороны ректора Московской духовной академии, к отцу, наместнику Иерониму. И акафистный хор тогда расформировали. Он ровно год был, да. А так по-прежнему. Но меня удивило, конечно, вот тогда уже такое достаточно плотное соприкосновение было с отцом Матфеем, как уже с регентом, насколько, конечно, он тонко чувствовал песнопение, он глубоко проникал в смысл того, что поется, и старался этот смысл донести до понимания всех певчих, чтобы это было все осмысленно, от души шло, чтобы, конечно, люди понимали хорошенько смысл этот. И пение было действительно с участием.
А вы вот не помните напев самого акафиста? Вы нараспев пели, да,
акафист? Нараспев, да, да.
И напев был одинаковый, знаете, или отец Матфей какие-то эксперименты проводил?
Вы знаете, нет, распевы были. И даже была, знаете, вот попытка записать вот акафист Матери Божией на аудиокассету. Были записи, но насколько, как там, что и чего, знаете, я не могу точно сказать. Но они где-то есть.
А записывал кто? Приглашали из Москвы?
Нет, 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 нет. Это были какие-то достаточно хорошая аппаратура была, и записывали, сейчас даже и не вспомню точно, так вот, но были записи.
Профессионалы записывали?
Достаточно профессионально было записано, да. И кажется, как будто, что эти вот акафисты их дарили архиереям на празднование преподобного Сергия. Где-то
а
вот,
где
в каком-то. Записи вот сейчас даже, знаете, как-то вот
в Успенском соборе?
Кажется, в Успенском соборе, да, в Успенском соборе, точно. Проходила в Успенском соборе запись.
Были звукорежиссеры,
да? Было, да, такой вот. Но я уже как-то, знаете, у меня не очень это отложилось в памяти, это все как-то. Я не могу точно все вспомнить.
Участие.
Я принимал участие в этом, да. Как-то оно не оставило там большого следа такого. Но записи эти были сделаны.
А вы не помните, сколько было различных распевов? Вот преподобному Сергию вы пели на вот этот так называемый Покровский напев или какой-то особый напев? И вот Матери Божией акафист тоже...
Более запомнился Матери Божией акафист. Там было более
много
такое, знаете, вот сейчас точно не могу вспомнить, не могу. Они были своеобразные такие, но они очень были такие, знаете, ну, за душу брали очень хорошо. Так вот, отец Матфей нашел такой вот подходящий такой вот, знаете, манеру исполнения такую. И, конечно, сама мелодия была очень такая...
Ну, сейчас не можете вспомнить.
Сейчас да? не могу вспомнить, да. Это уже было давно, конечно.
По нотам пели? Или...
Нет, это, знаете, шли уже на память. Ага. На память шло, да. Мы просто по тексту. Да, был простой достаточно, да. Но, тем не менее, он все-таки... Отец Матфей умел очень хорошо его преподнести. Ага. Оживить его. Насытить ее действительно таким достаточно глубоким таким вот, знаете,
наполнением таким. И первоначально даже нот не было, да? То есть вот вы
первоначально, знаете, со слуха, да? Да, да.
А
да,
вообще вот много, какие-нибудь песнопения, обрамляющие акафист, там, ну, вот кандак первый, потом, может быть, после молитвы, после окончания акафиста какие-то... Песнопение отец Матфей пел. Может быть, там же ведь, наверное, соединение с вечерней или соединение...
Нет, это был отдельно. Отдельно был акафист, как он и проходит и сейчас. Вот в Троицком соборе, да-да-да. Но это было песнопение, да. И нараспев, конечно, это давно было. Не помню точно. Сейчас боюсь точно уже, знаете, сказать, чтобы не ошибиться. Да, это было давно. Но, знаете, где-то все-таки... Где-то я встречал, где-то встречался вот это. И песнопения где-то эти есть. Где-то есть они. Они были записаны вот на эти аудиокассеты. Но, и, может быть, у отдельных людей, в отдельных, где-то и есть. Вот. Может быть, вполне, да. Но, к сожалению, меня нету. Мы хотели это вот, получить, но оно, не, конечно, не было издано достаточно хорошим таким вот... уже завершенным таким вот, знаете, способом по-настоящему, и поэтому осталось в каком-то таком сыром виде достаточно, да.
Продолжение беседы Екатерины Садиковой с преснопамятным ныне архидиаконом Ювеналием Круком об отце Матфее Мармыле, главном регенте Лаврского хора, вы услышите в следующем выпуске программы «Троицкое слово». Дорогие наши слушатели, в прошлой передаче мы познакомили вас с фрагментами лекции беседы доктора богословия, архимандрита Платона Игумнова. Отец Платон выступил с лекцией «Нравственное состояние Адама в раю». Послушайте продолжение этой беседы.
Заповедь хранить и возделывать рай. Если своей природой человек связан с Богом в акте творения, то своей личностью он вступает в процесс общения с Богом в стихии, данной ему свободой. Между Богом и человеком устанавливается диалог. В этом новом диалогическом смысле рай – это не только процесс онтологического самоутверждения человека. Это диалогический процесс, потому что, как говорит Михаил Михайлович Бахтин, быть личностью – значит общаться диалогически. Познание Адамом феноменологических свойств сотворенных Богом вещей, способность к наименованию тварей, овладение языком, являющимся первым и самым фундаментальным опытом классификации вещей и явлений в созданном Богом мире, все это свидетельствует о гениальной одаренности Адама как личности, который назван у апостола Павла образом будущего, Ириней Леонский, против ересей. Язык – одно из самых ключевых понятий, с помощью которых человек определяется как личность. Когда первозданный человек вводится в рай, в его онтологической природе совершается радикальная перемена. Введение в рай – это акт трансценденции. Отныне человек не только биологическое существо, созданное из праха земного, а отныне он становится личностью, душою живою, которую вдохнул в него Бог, становится носителем языка и сознания и оставляет далеко за собой всю сотворенную Богом бессловесную тварь. С самого первого момента бытия человека в раю имеет характер трансценденции. В раю человек совершает переход от жизни природной к жизни духовной, нравственной, символической. В раю человеку дается заповедь хранить и возделывать рай. Отныне человек должен осуществлять свое бытие не просто в первозданном природном мире, но в мире, постепенно преображаемом его собственной человеческой деятельностью. Этический смысл заповеди хранить и возделывать рай становится прозрачно ясным в свете евангельской притчи о винограднике. Время струится не из прошлого, а из будущего. Будущее имеет приоритет над прошлым. Заповедь апеллирует к будущему. В этическом плане человек всегда труженик в вертограде Божьем, в раю, в космосе, мире своей души. По мысли Лопатина, нравственные деяния человека имеют мировое значение, простирающееся до вселенских масштабов. Если, по свидетельству книги «Бытия», Бог насадил рай на востоке, ввел в него человека, то, согласно Евангелию, человек некий насадил виноградник и призвал делателей, которые должны приносить господину виноградника плоды своих трудов во время свое. В соответствии с этическим смыслом притчи, каждый человек должен воздавать Богу плоды веры и благочестия, благодарности и любви. Заповедь фиксирует и выражает содержание диалога человека с Отцом. В заповеди воля Божия обращена к воле человеческой, к неприкосновенной человеческой свободе. Господин виноградника имел двух сыновей. В диалоге с Богом человек предстает не только как существо тварное, но и как личность, способная общаться диалогически. Заповедь нельзя свести всего лишь к этической или юридической норме. Она шире той сферы, которая обычно отводит норме. Заповедь апеллирует к человеческой свободе, которая глубоко укоренена в метафизических недрах человеческой личности и своей имманентной сплавленности с личностным бытием человека, неотторжима от него. Если существование человека в раю имело своим источником онтологическую причастность к абсолютной благости Божией, сообщавшей ему бесценный дар бытия, то сознательная, нравственная свобода должна была гарантировать постоянное стремление человека к источнику абсолютной жизни в Боге. Союз первозданного человека с Богом налагал на человека необходимые обязательства, в исполнении которых должны были воплощаться такие нравственные добродетели человека, как послушание Творцу, следование его воле, самоограничение, пост. «Дохожу до важнейших вопросов», обращается к нам святитель Московский Филарет, «для чего постился Адам в раю? Для чего постился Христос 40 дней в пустыне? Соединим сии вопросы, потому что между ними есть глубокая связь». Если бы вам сомнительным показалось, подлинно ли Адам в раю постился, то довольно напомнить вам, что вы почитаете постом, и притом немалым, когда вам велят употреблять пищу только произрастание земли, а мяс и рыб не касаться. Сие самое было постоянным законом райской жизни. Примите здесь, что много ли, мало ли, только ближе к райской жизни пост, нежели мясоед. Филарет, святитель, избранные труды, письма, воспоминания. Отсюда следует, что воздержание прародителей в раю в полной мере соотносилось с заповедью Творца хранить и возделывать рай. На библейскую заповедь хранить и возделывать рай ссылаются христианские богословы для подтверждения теоретического обоснования христианского подхода к экологической проблеме в ее антропологической постановке. В самом широком универсальном этическом смысле, если брать во внимание финал притчи о делателях винограда, заповедь хранить и возделывать рай выдвигает на первый план тему нравственной ответственности человека в ее глобальном охвате, начиная с ответственности за всякий злой помысл, возникающий в индивидуальном мире каждой конкретной человеческой личности, и кончая общепланетарной человеческой ответственностью за сохранность Земли с уникальным богатством ее флоры и фауны, за сохранность всего духовного и культурного наследия человечества. Этический смысл райской заповеди о невкушении плодов с древа познания добра и зла. Не станем пытливо исследовать глубину всей заповеди, восклицает святитель Московский Филарет. Для нас важен этический смысл этой заповеди, заключающий диалектику нравственных последствий ее соблюдения или, напротив, нарушения. Совершенно несомненно, по слову Божию, что постоянство в ее соблюдении должно было решительно утвердить Адама на пути к жизни райской, духовной, небесной, напротив того, прельщение, запрещенную идеей нарушения заповеди, дало в нем сильный перевес чувствительному над духовным, не сделало его из райской жизни в земную и не сдвинуло бы и в ад со всем потомством невозвратно, если бы сего низвержение и не обратил возвышению Сын Божий, святитель Филарет, избранные труды. Вполне естественно, что христианская этика, принимая во внимание динамику жизни, в диалектике ее отварного становления, в поисках решения проблемы зла, направляет свой взор на начало и финал этого динамического процесса. Этический смысл райского запрета приобретает глубинное нравственное измерение в свете адресованности этого запрета каждому человеку вообще, когда миссия и ответственность Адама распространяется на весь человеческий род. Инструментом этого глубинного измерения становится христианская вера, способная указать источник смысла и утверждать значимость бренного мирского бытия без неуместной капитуляции перед относительными ценностями процесса жизни. Глубинный этический смысл райского запрета открывается в парадигме понятия надежды, доверия и верности. В гарантии надежды воплощается реальность бытийного самополагания человека по отношению к личному будущему. Надежда простирается вперед. Она живет тогда, когда устремлена в будущее. Человек открывается своей экзистенции как существо уповающее. Если он чего-то ждет, то ждет только от будущего. От прошлого он ничего не ждет. Во-первых, доверие безопасности и стабильности бытия, и во-вторых, верность тому, кто эту безопасность и стабильность гарантирует. Адам воспринимал рай как безопасный и стабильный мир, а Бога как надежного, заботливого и любящего помощника и покровителя. Этому опыту Адама причастен каждый человек в период младенчества и раннего детства. Но, как отмечает Эриксон, развитие личности в младенческом возрасте обусловлено соотношением доверия и недоверия. Для формирования способностей предвидеть опасность, научиться понимать, чему доверять и чему необходимо не доверять. Доверие переходит в надежду, поддерживающую убежденность личности в стабильности, ценности и целесообразности жизни. Впервые родившись в раннем детстве, надежда сопровождает человека всю жизнь. Надежда на Бога является истинной надеждой, имеющей предмет своей устремленности вечную жизнь. Для надежды время струится не из прошлого, а из будущего. Находясь в первозданном раю, прародители должны были научиться не доверять соблазнительным речам змея-искусителя и возрастать своей верности и надежде на Бога. Однако доверие прародителей, проявившись там, где не следовало доверять, переросло в ложную надежду, ставшую источником зла, погубившего их райское блаженство. Нет никакой понятной причины, отмечает Иммануил Кант, объясняющей появление зла. Эту непостижимость Священное Писание выражает в историческом повествовании. В священной истории содержатся примеры истинной надежды праведников и ложной надежды грешников. Праведник связывает свою надежду на Бога с исполнением его святых заповедей и смиренно молится о том, чтобы Господь явил ему свою милость в такие моменты судьбы, в которые человеческой надежде уже не остается места. «На Тебя, Господи, уповаю, да не послужусь вовек». Псалом 30. Истинная надежда на Бога не постромляет праведника, предающего себя в своем смиренном уповании всецело милости Божией, без малейшей надежды на человеческий фактор или на обстоятельства судьбы. Если надежда на Бога принадлежит целому народу, Бог оправдывает эту надежду вопреки какой угодно безнадежности и безысходности положения. Самым ярким примером исполнения надежды народа израильского на помощь Бога является история его перехода через Красное море перед лицом, казалось бы, неминуемой гибели со стороны преследовавшего его войска фараона египетского. Но там, где надежда Израиля на успех связывалась исключительно с его самоуверенностью и с поклонением языческим богам, там эта надежда, будучи ложной в своем религиозном или этическом компромиссе, терпела свое сокрушительное поражение. Надежда на нечестность, вероломство, обман, коварство, насилие, клевету представляет собой расчет, на ложные опоры в осуществлении различных честолюбивых, корыстных или преступных замыслов. Эти опоры, обреченные рано или поздно на свое неминуемое крушение, выявят несостоятельность и ничтожность ложной надежды. Перед лицом торжествующей правды Божией злодеи и беззаконники будут посрамлены, они обратятся вспять и постыдятся. Псалом 34. Самым первым примером ложной надежды, на который указывает Священное Писание, явилось внушенное прародителем со стороны дьявола преступное желание быть как боги. Это дерзкое желание, исключая сыновнюю любовь к Богу и поставляя вместо нее враждебную зависть к тому, кто есть любовь, не могло не привести прародителей к тому драматическому финалу, которым закончилось их пребывание в райском блаженстве. Вместо обнаружения в себе богоподобного всеведения и боголепной славы, прародители увидели свою наготу и пережили неведомый им стыд. Крушение ложной надежды привело их к переживанию стыда. Позор Адама стал прообразом различных ситуаций, описываемых в библейской истории в связи с крушением ложной человеческой надежды. Терпеть поражение от неприятеля, отступать, упасть, лежать на земле, переносить страдания на виду у людей, быть ненужным и изгоняемым – все это ситуации, выражающие переживание стыда. Христос, Спаситель, являет образ праведника, уповающего на Бога. Противоположность Адаму, доверившемуся в раю обольщению дьявола, Господь Иисус Христос, постясь 40 дней в пустыне, отвергает лестные предложения искусителя, являя через отказ доверия дьяволу идеальный образ верности Богу. Неся оправдание Адаму, Сын Божий, в своем вочеловечении, добровольно, исключительно по своей благости, берет на себя его вину и унижение. Кеносис Христа во время переживания им крестных страданий несовместим с точки зрения ветхозаветного сознания с истинной надеждой праведника, уповающего на Бога. В насмешках книжников, старейшин и фарисеев уповал на Бога, пусть теперь избавит его, заключена аллюзия, переживающий позор ложной надежды. Разделяя в своей жизни судьбу падшего человека, Господь Иисус Христос избавляет его от унижения, бесславия, вечного осуждения и через свое воскресение возводит его к вечной славе. Если крушение ложной надежды грешника имеет своим следствием его стыд и позор, то торжество истинной надежды праведника имеет своим следствием его славу и честь. Святой Ириней Леонский, проводя между Адамом, получившим свой состав известной, то есть еще не возделанной земли, и Словом Божиим, получившим рождение для восстановления Адама, известной природой Девы Марии, сопоставляет Деву Еву, падением которой в раю ознаменована связка всей человеческой истории, с Девой Марией, нетленным Рождеством которой ознаменовано спасение всего человечества. «Ибо, — пишет он, — что связала Дева Ева через неверность, то Дева Мария разрешила через веру». Таким образом, смысл веры, как основание истинной человеческой надежды, проясняется в истории домостроительства человеческого спасения в свете божественной заповеди. Здесь неверность прародителей, проявившееся нарушение ими райской заповеди Творца, преодолевается верностью рыбы Господней. Евангелие от Луки 1:38, слова Пресвятой Девы Марии, вся раба Господня, Пресвятой Девы Марии и верностью начальника и совершителя веры Господа Иисуса. Через неверность и ложную надежду прародителей мир оказался вергнутым в стихию физического и морального унижения человека, в его конечной обреченности и смертности. Через праведность веры, воплотившегося от Пресвятой Девы Марии, Бога Слова, мир обретает истинную надежду на вечную жизнь, открывающуюся в благодатной полноте ее торжества, в ее неисчерпаемости и славе. Христианская надежда устремлена в будущее, и в этом отношении она эсхатологична. Перспектива надежды связывается в эсхатологии с ожиданием суда. Суд – это такой момент в конце человеческой жизни и в конце исторического времени, когда перед лицом Божиим каждый человек увидит несостоятельность ложной надежды. Смиренная надежда праведника выражается в молитве о непостыдной и мирной кончине и о добром ответе на страшном суде Христовом. Перед праведным судом Божиим злодеи и беззаконники будут посажены, а праведники будут прославлены. В иконографии страшного суда праведники, как и святые ангелы, изображаются в славе, в сиянии благолепия одежд, соответствующих их иерархическому достоинству, а нечестивые и нераскаянные грешники, так же, как и падшие злобные демоны, изображаются в своей безобразной наготе, символизирующей отсутствие всех атрибутов чести и достоинства. Итак, доверие, верность и надежда, как этические категории, обнаруживают свою функциональную, онтологическую и экзистенциальную значимость в свете гарантии исполнения человеком Божьих заповедей в той исторической перспективе, которая открывается установлением первой заповеди в раю и которая простирается в эсхатологическое будущее оправданного во Христе всего человечества.
Продолжение беседы архимандрита Платона Игумнова, доктора богословия, заслуженного профессора Московской духовной академии на тему «Нравственное состояние Адама в раю» вы услышите через неделю в следующем выпуске программы «Троицкое слово». Дорогие радиослушатели, мы продолжаем знакомить вас со страницами книги протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». После некоторого перерыва мы возобновляем чтение главы «Из жизни в Лавре» иеромонаха Зосимы, братского духовника. Обет нестяжания вовсю попирался многими монашествующими. Отец Зосима упрашивал не любить имений и отнюдь не копить денег. Был в Лавре монах отец Феоктист. Он накопил несколько тысяч. Узнал об этом отец Зосима и стал упрашивать его: «Сде собранное, добре расточите, раздай деньги неимущим, пожертвуй в церковь» и тому подобное. Послушался Феоктист, и после смерти его у него в келье осталось лишь 20 рублей. Отец Феоктист с того света во сне явился отцу Зосиме и просил его оставшиеся 20 рублей отдать нищим на помин души. А старец не знал об этих 20 рублях, так как не он, а другие жили в келье отца Феоктиста. Был и еще в Лавре подобный монах, накопивший 7 тысяч, и он не только никому не помогал, но даже и взаймы не давал ни копейки. Отец Зосима знал, что гибель для души монаха, давшего обет нестяжания, попирать его и предаваться страсти сребролюбия. Сердце его болело за согрешающего брата, и с любовью начал он убеждать его покаяться, говоря: «Ты ведь через несколько месяцев умрешь, сотвори же милостыню». Отец Сильвестр, так звали монаха, не соглашался. «Покайся, дружочек», – уговаривал отец Зосима, – «сотвори милостыню, и тогда будешь в раю. Молю я тебя, жалея и любя душу твою. Покайся, ведь ты скоро с ума сойдешь и умрешь». Но все тщетно. Вскоре действительно отец Сильвестр помешался и летом умер. Вера у него была очень слабая. Как-то незадолго до смерти Сильвестра старец предложил ему почитать акафист. Что ты, я баба деревенская, что ли, чтобы акафисты читать?» «О ты, кощунственно настроенный», – с грустью сказал отец Зосима. «Разве не знаешь, что акафисты – это есть восторг и умиление душ человеческих перед величием святости и подвига?» После смерти Сильвестр во сне явился отцу Зосиме и душил его, показывая, как его душат и томят нераскаянные грехи, как ему тошно и тяжело на том свете. Отец Зосима усилил за него молитву и милостыню. После наместника отца Павла, доброго, отзывчивого человека, водворился отец Тавия. «С грустью можно вспоминать начальствование отца Тавии», – пишет автор цитируемой книги. «При нем вся духовная жизнь Лавры пришла в большой упадок».
Наместник отец Тавии невероятно возненавидел отцу Зосиму и систематически издевался над ним. Два раза через других покушался на жизнь отца Зосимы. Даже в малом и то отец Тавия обижал отца Зосиму. Когда отец Зосима стал править череды, он отнял у него кружку. Отец Зосима служил бесплатно 15 лет, отец Тавии не выделял ему ни копейки. Но отец Зосима за все благодарил Бога. Молясь за врагов своих, он не осуждал их, сознавая, что через людей нападает на него сам дьявол. Он жалел обидчиков и все больше и больше ненавидел исконное зло. Особенно враг ненавидит милосердие, а жестокий наместник отец Тавия велел нищих в шею гнать. Отец Зосима с величайшей любовью относился к меньшим собратьям, видя в них самого Господа. «Разве можно нищих гнать?» «Это все равно, что самого Христа гнать», — говаривал отец Зосима. Подговоренный приятель отца Тавии Анфим однажды предложил отцу Зосиме купить у него гардероб. Последний отказался. Тогда Анфим попросил отца Зосиму помочь ему переставить гардероб. Анфим с невероятной силой толкнул гардероб в сторону отца Зосимы, и тот всей тяжестью упал на него. Отец Зосима оказался лежащим на полу, под гардеробом. Тогда подговоренный монах нарочно начал давить отца Зосиму. «Что делаешь ты? Убьешь ведь меня?» – вскричал отец Зосима. Анфим в ответ на это захохотал каким-то дьявольским смехом. Хорошо в эту минуту вошел приезжий посетитель и помог отцу Зосиме высвободиться из-под придавившего его гардероба. За этого своего врага, который вскоре сошел с ума и умер, отец Зосима прилежно молился. Через какое-то время увидел он во сне Анфима, который подошел к нему и стал целовать у него руку. Незлобивый отец Зосима молился и об отце Тавии, чтобы Господь смирил его и хоть немного одумался бы последний, чтобы не погибла душа его. Еще несколько раз покушались на жизнь отца Зосимы. Однажды вытащили из-под него лестницу, и отец Зосима сильно расшибся. В бане окатили его кипятком, всячески издевались над отцом Зосимой, били его, кто хотел и чем хотел. И когда отец Зосима спрашивал, за что же вы меня бьете, ему отвечали, чтобы ты не жил, как живешь, а живи, как все люди, не подражай святым. А раз в святые лезешь, то и бьем, святых всегда били. Доходили даже до того, что называли отца Зосиму сумасшедшим и делали попытку упечь его в дом умалишенных. Что же, и в сумасшедшем доме есть Господь. Делайте со мной что хотите, а я жить по-вашему не буду. Я обязан слушать веления своей совести и жить по заповедям Божьим. Невыносимо тяжело было отцу Зосиме терпеть все эти напрасные нападки озлобленных врагов, своих же монахов. И пошел он к своему старцу отцу Варнаве, просить дать ему благословение перейти в другой монастырь. «Нет», — ответил старец отец Варнава, — «нет тебе на это благословения. Живи здесь, никуда не уходи, спасешься. Только не копи денег, не пей вина, не лечись». И остался опять многострадальный отец Зосима в лавре. Молитва отца Зосима о недостойном отце Тавии была услышана. Случилось, что было полезно для отца Тавии, он в 24 часа слетел с места, его отставили приказом. Смущению и огорчению отца Тавии не было конца. Он постарался скрыть свой заслуженный позор, по болезни ушел за штат. Его так не любили в лавре, что он не мог жить вблизи ее и уехал подальше. Побыв немного в заштате, отец Тавии начал смиряться. Два раза был он у отца Зосимы и со слезами просил прощения. Пришел раз в церковь, где служил отец Зосима, и спрашивает у пономаря, кто будет обедню служить. Отец Зосима ответили ему: «Ну так скажите ему, чтобы завтра подождал меня, в случае, если я запоздаю. Хочу на его службе причаститься». А в бытность свою наместником и в служении с собой не принимал, а тут опять в алтаре еще и еще раз просил прощения. Вскоре он принял схиму и умер.
Подошел к концу 923 выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.